Катерина Раабе, руководитель отдела центральноевропейской и славянской литератур немецкого издательства «Зуркамп». Его основатель Петер Зуркамп был осужден за государственную измену при Гитлере. После Второй мировой войны он сделал политику антифашизма основой издательской деятельности, а во времена дискуссий историков о Холокосте в 60-е годы издавал левых интеллектуалов. Катерина Раабе познакомила немецкого читателя с венгерской, сербской, чешской, польской линией, наследующей европейскому модернизму. В рамках общеевропейского культурного проекта она обдумывает издания украинских и русских писателей. После Майдана и с началом восточноукраинских событий она издала два сборника материалов и статей. С Катериной Раабе о восточноукраинском конфликте и европейском кризисе, о роли интеллектуала на политической сцене беседовала Елена Фанайлова.
Катерина, когда мы с вами встретились во время Берлинского поэтического фестиваля, вы сказали одну фразу, о которой я долго думала. Мы обсуждали Украину. Вы сказали, это война, которая происходит в Европе. Самое главное, что мы должны понимать и что нас тревожит, это война, которая происходит в Европе. Я встречалась с подобным мнением, когда люди говорили о балканских конфликтах в конце 90-х годов, и это огромный вызов для людей, которые договорились, что Вторая мировая война должна быть последней войной на территории Европы. Для вас это по-прежнему таким образом звучит? И что вы как интеллектуал на этом поле делаете? Эта ситуация с Украиной, вообще украинский кризис или война на востоке Украины, вами переживается интеллектуально или более эмоционально? Чего в этом больше?
Война продолжается, но отошла на задний план. Мне представляется очень тревожным то обстоятельство, что на востоке Украины образуются целые регионы, области, которые выпадают из европейского контекста. В Донецке, в Луганске, в этих областях царит полный произвол, и никто не чувствует своей ответственности за этот произвол. Ни Киев, ни Москва, ни Европа. Мы знаем, что там гибнут люди, что там взрываются бомбы в садах, в палисадниках. Конечно, для меня не только как для интеллектуала, но и как для человека чувствующего, воспринимающего, эта ситуация совершенно неприемлема. Неприемлемо, что никто не чувствует за это ответственности. После сентября, когда, собственно, происходил наш разговор, когда я произнесла эту фразу о том, что война на Украине – это война в Европе, изменилось отношение в Германии ко всему происходящему. Сместились общественные интересы, на первый план вышла наша ситуация с беженцами. Те драматические события, которые происходят в Сирии, кризис государственности, и все это оттеснило украинские события на задний план. Путин – гений секретных служб. Он разыграл карту таким образом, что благодаря сирийским событиям снова наши политики обязаны к нему прислушиваться. Мы с большой тревогой смотрим на то, что за политическими кулисами уже поговаривают о том, что пора ослабить или снять санкции с Москвы. По поводу того, что я делаю как интеллектуал. Я издаю книги. Мы сделали несколько книг на украинскую тему. Весной выходит поэтический сборник Сергея Жадана. В эту книгу войдут и его дневниковые записи, в том числе о поездках в восточные области Украины. Новый мой предложенный издательству украинский проект не прошел, потому что меняются интересы. Но должна сказать, что я поддерживаю очень тесные интенсивные отношения с молодыми украинскими художниками, писателями, историками. И мне всегда очень важно отмечать то, что в Германии на самом деле есть аудитория, которой эта тема интересна. Эта аудитория не теряет из поля зрения Украину и украинские проблемы.
Что именно вы хотели делать? Какой именно украинский проект вы придумали, от которого теперь отказались?
Не буду называть автора. Суть проекта, который я предлагала, сводился к тому, чтобы понять, что происходит с внутриукраинскими тенденциями раскола, что послужило исходным моментом. Международные дебаты о примирении в Харькове в декабре, когда Сергей Жадан пригласил Елену Заславскую из Луганска, и это послужило толчком для бурной, очень тяжелой, исполненной откровенной ненависти реакции в интернете. Один молодой автор пишет сейчас эссе на тему, которая меня в связи с этим волнует. О тех людях, которые выходили на Майдан. Что делать с этими тенденциями раскола и как преодолевать разобщенность, которая возникает в кругу тех, кто когда-то вместе стоял на Майдане.
Это очень трудный вопрос. Я была свидетелем дискуссии в Харькове и скажу, что она не только в интернете происходила. Она происходила в присутствии людей, в том числе людей в военной форме, которые только что вернулись с фронта. Как вы правильно сказали, там далеко не мирная ситуация, там люди продолжают воевать. И эти люди, украинские патриоты, хотели просто Елену Заславскую отправить в СБУ, чтобы ей задали несколько вопросов. Так что все было совсем непросто. Есть ли какие-то рецепты, например, у немецкой интеллектуалки, которая видела, как объединяется Восточная и Западная Германия, и какие были, видимо, очень тяжелые сюжеты. Какие-то есть общие рецепты, восходящие, может быть, к теории переговоров, к психологии, к политологии?
Sehr schwierige Frage, eine sehr хитрый вопрос.
Этот вопрос отчасти беспомощный, Катарина, потому что, когда я вижу такие сцены, я понимаю, как наша профессия литератора, журналиста, кого-то, человека гуманитарного, как она мало может. То есть нужно, видимо, обладать каким-то огромным авторитетом Жадана, он действительно огромный, чтобы убедить этих парней успокоиться и объяснить им, что ситуация другая, что этот человек не шпионка, и что мы, наоборот, пытаемся с ней разговаривать.
Невозможно с Украиной сравнивать ситуацию воссоединения Германии, потому что речь идет о войне. Война есть или войны нет. Что касается каких-то попыток из другой области, из области психологической, психотерапевтической или какой-то практики переговоров, установления мирных контактов и так далее, конечно, людям на востоке Украины важно понять, что они не являются людьми второго сорта. Что мне приходит в голову в смысле сопоставления с немецкой ситуацией начала 90-х годов? В Германии был такой опыт. Тогда в начале 90-х западные представители гуманитарных профессий, учителя, архитекторы, предприниматели, самые разные люди из разных сфер. Говорили, много разговаривали с восточными людьми о тех проблемах, которые для восточных людей тогда были очень актуальными. Этот процесс разговора друг с другом был, может быть, не менее важен, чем какие-то структурные преобразования, структурные изменения, институционные изменения, канонические изменения, которые тогда происходили. Может быть, такая линия.
Ваша издательская деятельность, насколько я понимаю, она связана с этим диалогом, с этим объяснением. Насколько я, опять же, понимаю, вы как руководитель восточноевропейского проекта в издательстве, вы заняты созданием таких непрямых коммуникаций между Западной и Западной Европой. И для меня это прямой мост в Россию, как части Европы. Права ли я в этом своем ощущении? Как вы ощущаете границы вот этой центральной Европы или восточной Европы, которую вы занимаете?
Граница пролегает там, где их прочерчивает традиция российской имперской государственности. Та мечта о центральной Европе, утопическая мечта, мечта о Европе, представителем которой был Милан Кундера в 80-е годы, на самом деле эта идея, эта мечта никуда не делась. Она продолжает жить и сегодня в среде молодых авторов польских, украинских. Это и Стасюк, и Андрухович, тот же Андрей Любко. Это мечта о многоязычном, толерантном, многообразном, неунифицированном общеевропейском пространстве. Эту мечту разрушает не только Путин и политика Путина, но и те неонациональные тенденции, которые сегодня заметны в странах Центральной Европы, в странах Восточной Европы.
Кундера, которого вы упомянули, в своих эссе неоднократно возвращается к тому, что Центральная Европа имеет свое лицо. Об этом же, собственно говоря, говорит и Чеслав Милош, который раньше Кундеры эту идею высказывал, очень подробно ее прописывал и защищал. А Кундера говорит о жертвах, которые приходится приносить людям Восточной Европы для того, чтобы быть Европой. В частности, он вспоминает слова венгерского офицера, который пишет, что он погибает за европейские идеалы. На какие жертвы способны люди авторы Центральной Европы, по-вашему, для того, чтобы эта идея единой Европы победила, для того, чтобы национализмы маленькие, а вы наверняка имели в виду Венгрию и Польшу сейчас, чтобы они не победили?
Мне кажется, жертвы приносить не нужно. Венгерский офицер говорил о тех, кто погибли во время восстания 1956 года. Украина и Майдан, восстание на Майдане, выстраивается в определенную цепочку. Все это мы уже видели в Будапеште в 1956 году, в Праге в 1968, в Гданьске в 1980. На Майдане погибла Небесная Сотня. На Востоке есть уже тысячи погибших. За что они погибли? Они погибли в ходе революции достоинства. Идея жертвенности здесь также уместна, но очень важно, чтобы интеллектуалы, писатели осознавали и совершенно сознательно защищали исходные европейские идеалы свободы, равенства, прав человека, занимались этим совершенно сознательно. Здесь вполне можно говорить о том, что в Испании, во Франции, в Польше часто просто забывают об Европе, об исконных европейских ценностях. Мне представляется очень важным, чтобы поддерживался, не обрывался диалог между Украиной и Россией. Диалог, который ведут интеллектуалы, который ведут ученые, чтобы сохранялось некое видение общеевропейского пространства, общеевропейской сферы, где, как бы то ни было, универсальные базовые представления о правах человека были институционализированы. Во многих странах Европы сейчас происходит откат за счет проблем, связанных с наплывом беженцев, отход от исконных базовых представлений. Мне кажется, не столько жертвы надо приносить, сколько всячески поддерживать вот эту приверженность каким-то исконным базовым принципам, сохранять энтузиазм в отношении этих установок. Я говорю на самом деле не только о каких-то контактах в интеллектуальной среде, среди писателей, ученых и так далее. Я говорю о самых базовых, простых вещах. Партнерство между школами, партнерство между городами, обмен между коммерческими предприятиями, фирмами, поездки молодых людей из Украины в Россию. Россию, визовая поддержка. Германия, мне кажется, должна предоставлять различные послабления молодым людям из Украины и России. В последнее время мы так много друг о друге узнали. Война на Украине приостановила очень важный процесс узнавания. Мне кажется, что общество более зрелое, чем политики, именно общество должно отстаивать, бороться за то, чтобы процесс диалога продолжался.
Сейчас этот процесс очень затруднен огромной машиной пропаганды в России, хотя если ты садишься в поезд и едешь в Харьков или в Киев, ты видишь, что эти процессы ровно и продолжаются, что на самом деле люди продолжают свою обычную жизнь, едут к родственникам, имеют коммерческие интересы и как угодно укоренены в обеих странах. Вот что может быть самое удивительное, когда ты начинаешь реалистически в этом разбираться. Я понимаю круг ваших украинских авторов, а кого из русских авторов вы в последние пару лет включили в свой издательский корпус?
Юные авторы, как Алиса Ганиева.
В последнее время мы издавали Алису Ганиеву, Наталью Ключереву, роман «Перс» Александра Ильичевского. Мы издавали Михаила Рыклина, Андрея Битова. Мы издали украинскую антологию, в нее вошел текст Аркадия Бабченко, где он описывает свой опыт на Майдане и войну на востоке Украины. В эту книгу вошла статья Ирины Прохоровой о кризисе в современной интеллектуальной среде. Но что касается молодых авторов, тут у меня некоторые сложности. Есть хорошие авторы, которые мне очень интересны. И в сфере эссеистики, и в сфере поэзии, и прозы происходит очень много любопытных вещей в России. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мне удастся найти молодых авторов, которые пополнят круг наших авторов.
Катарина, я хочу спросить, почему вы вообще занялись Восточной Европой? У любого жизненного решения есть какая-то предыстория, есть какой-то толчок, есть какое-то эмоциональное пристрастие. Почему Восточная или Центральная Европа стала вашей зоной интересов, и почему Россия тоже в нее вошла? Ведь можно было и американской литературой заниматься, и испанской, какой угодно. Извините, я уже шучу, но...
Да, толчок был. В конце 80-х годов я занималась английским, французским авангардом. Я видела, какие потрясающие события поворотного значения происходят в Париже, в Лондоне, в Берлине, в Нью-Йорке. Меня заинтересовал вполне банальный вопрос. А как обстоит дело в Будапеште, Белграде, Бухаресте, Вильнюсе, Кракове? Я пошла в библиотеку и стала читать ГДРовские антологии конца 80-х. Стала смотреть сербский литературный авангард, чешскую поэзию, краковский авангард, румынский. Я поняла, что в моей читательской голове все это время благополучно существовал железный занавес, потому что я о многом не имела представления. О том, например, что в Венгрии журнал «Нюгат» вполне может сравниться с каким-нибудь берлинским экспрессионистским штурмом. На волне эйфории в Берлине после падения стены я просто начала открывать для себя и издавать новых для меня в тот момент авторов. Например, сербский писатель Бора Чосич, его книга «Роль моей семьи в мировой революции» и так далее. Огромное количество новых имен и новых текстов.
Вам этот мир удалось выстроить? Как вы оцениваете свою многолетнюю работу? Удалось ли вам построить мир восточноевропейской литературы для немецкого читателя? Или, может быть, для себя самой?
Лично для меня это совершенно потрясающий опыт. Я открыла для себя огромный мир. Я познакомилась с большим количеством интереснейших авторов и переводчиков. В конце 80-х годов мы узнали о том, что такое венгерский роман. Мы узнали имена Петера Надаша, Имре Кертиса. Но это не моя заслуга. Дальше – больше. Недавно мне встретился человек, который не знал, кто такой Томис Венслова. Я просто испугалась, потому что для меня это совершенно очевидный факт. Томас Венслова – один из крупнейших восточноевропейских, европейских мыслителей, поэтов. Несмотря на то, что за последние 25 лет мы выпустили в нашем издательстве 45 восточноевропейских авторов, я понимаю, что только небольшому их количеству удалось получить большую аудиторию, чем 10 тысяч читателей. Пожалуйста. Действительно, известность и популярность приобрели такие украинцы, как Андрухович, Сергей Жадан, Сташук, Андрей Битова хорошо помнят и знают в Германии, и я его издавала. На самом деле молодые люди открывают сейчас для себя новых авторов. Я вижу, что аудитория молодеет на глазах. Все больше появляется молодых людей, которым эти авторы интересны.
Катарина, вы работаете в издательстве, с мощной демократической традицией, более того, с антифашистской традицией. Вы Цуркампа самого застали? Вы как-то были с ним знакомы?
Нет, Петра Цуркампа я не застала. Он скончался в 50-х годах. Но я застала патриарха немецкого издательского дела Зигфрида Унзельда, крупнейшего издателя послевоенной Германии, который издавал Мартина Вальзера, Уве Йонсена, Гессе, австрийцев, Петера Хантке, Берхарда, который издавал поколение шестидесятников Смутьяна в 60-х годов и, собственно, делал литературу послевоенной Германии. Это действительно такая крупная фигура. Это патриарх.
Тогдашняя издательская деятельность, она была направлена на новые имена или на те имена, которые действительно меняли политическую даже сцену?
В 60-х? Интересная вопрос.
Речь никогда не шла об именах, речь шла всегда о текстах. Цуркамп принимал активное участие в той общественной дискуссии, которая развернулась в послевоенной Германии. Почему немцы выбрали Гитлера? Как относиться к тому, что сделано отцами? Что делать с чувством вины и ответственности за те преступления, которые были совершены? Проблемы левой политики. Во всем этом спектре вопросов, актуальных для послевоенной Германии, Цуркамп принимал очень активное участие. Политику и тогдашнюю жизнь издательства невозможно понять без учета еврейской темы. Евреев уничтоженных, еврейской интеллектуальной среды, уничтоженной в Германии или же уехавшей в эмиграцию. Когда стали возвращаться интеллектуалы в Германию, эта тема возникла вновь и поднялась очень мощной волной. Адорно, Петер Сонди, Вальтер Беньямин уже в 50-е годы издавался. Герман Гессе, конечно. Весь этот круг имен был для нас чрезвычайно важен. Именно в этом контексте рождалась издательская политика Цуркамп. На идее духа сопротивления, на идее «мы не должны допустить повторения Освенцима».
Тогда можно сказать, что и книга Кати Петровской, возможно, Эстер, которая таким успехом стала пользоваться, Штирлица получила все, наверное, главные литературные премии, находится в этой же линии.
Да, это совершенно вещь удивительная и потрясающая. В Катиной книге есть и языковой пласт, который, может быть, сама Катя даже и не осознает, потому что на самом деле евреев, писавших по-немецки, много. Тут не только Кафка, тут много и других имен. Галицийские евреи, Ефраим Фриш, Гертруд Кольма и так далее. В Катином немецком чувствуется дыхание немецкого языка всех этих авторов еврейского происхождения. Конечно, в том, как она складывает мозаику семейной истории, это тоже напоминает, заставляет вспомнить этот мир еврейский того времени.
Вы человек из мира музыки. Как человек из мира музыки, во-первых, пришел в мир литературы, и, во-вторых, насколько это влияет на ваш редакторский выбор? Я, например, уверена, что в случае с Катиной книгой некоторые музыкальности ее текста, некоторые особенности партитуры, они, видимо, вас как-то интриговали и привлекали.
Что касается Кати, Катя пела в хоре «Щедрик» в Киеве. Катя в музыке очень хорошо разбирается. Она человек очень музыкальный. Что ж касается меня, да, действительно. Меня в литературе интересует не столько сюжетность, сколько некая музыкальная структура, организация текста, который, собственно, и составляет то, что меня интригует и привлекает в текстах самого разного плана. Когда я редактирую тексты, будь то тексты, написанные по-немецки или же переводы, для меня очень важно, чтобы текст звучал. Я слушаю и слышу текст. Как Шёнберг говорил, ухо выслушивает. Вот так же мое ухо выслушивает текст. Мне очень важно, чтобы в тексте не осталось каких-то глухих, пустых, незаполненных звучанием мест.
Почему все-таки изменила музыки в пользу литературы?
Потому что я осознала свои возможности, пределы своих возможностей в музыке и поняла, что я не могу достичь в музыке тех высот, каких бы я хотела.
Принимается. Привет. Я хотела бы вернуться к тому, с чего вы начали. Вы, как мне кажется, обозначили самую главную современную политическую проблему. Это что делать с хитростью Владимира Путина, который собирается использовать и уже использует войну в Сирии и приток беженцев в Европу для того, чтобы отыграть свои карты и стать новым партнером Запада и сказать, что отдайте ему Украину, короче говоря. Вот мне кажется, что за этим, за всем просто стоит отдайте мне, по крайней мере, вот эти две области и пускай все будет так, как я хочу. Есть шансы у, например, немецкого политикума и общества как-то с этим справиться или у общества повлиять на политиков, чтобы как-то моральная сторона вопроса в нынешней политической ситуации была ясна?
Слава Богу, Меркель и Штайнмайер осознают проблему. Они понимают, что Украину забывают. Ситуация сегодня очень сложная в Германии, просто драматическая ситуация, потому что на горизонте обозначилась глобальная проблема, которую можно назвать расколом немецкого общества. Ёшка Фишер сказал, что если Меркель проиграет, если Меркель падет, то вся идея Европейского Союза окажется под угрозой. Поэтому на вопрос ваш мне ответить однозначно очень сложно. Я думаю, что на востоке Украины будет долго сохраняться какое-то очень нехорошее положение вещей, неудовлетворительный статус-кво. Граждане Украины, поддерживая отношения с Германией, с другими странами, должны озаботиться устройством дел в своем государстве, должны постепенно пытаться привести в порядок свою страну. Я знаю, что в Германии много самых разных попыток оказывать институциональную помощь Украине. Сейчас санкции были продлены. Мне кажется, мы в Европе должны на самом деле переварить тот урок, который нам дала Украина. А именно, что стоит выходить на улицы и бороться за некоррумпированное, справедливое государство. Мне кажется, очень важно говорить не только об Украине с нашими украинскими авторами, друзьями и так далее, а очень важно помещать Украину в общий европейский контекст, в более широкий контекст, чему вся эта украинская история нас учит, какие выводы мы можем из всего этого сделать вот в таком ключе.
Беседа Елены Фанайловой со славистом Катариной Рабе завершила программу «Культурный дневник». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.